Приветствую я всех слушателей Веда Радио, всех тех, кто хочет сегодня участвовать в нашем эфире или просто слушать наше общение с Александром Коломийцем. Сегодня продолжаются вот такие наши встречи, которые помогают нам организовывать студию вебинары «Золотого века» в Москве. И, как всегда, когда мы сотрудничаем с этими людьми, с этой организацией, у нас происходит видеосвязь такая. Вы можете не только слышать нас, но и видеть, даже меня, наверное, сегодня получится вам увидеть, но в первую очередь Александра, конечно, вам нужно увидеть и услышать, потому что именно он будет рассказывать сегодняшнюю интересную тему. Ну а вы сможете поддерживать эту беседу своими вопросами. Александр, здравствуйте.
Добрый день, Олеся. Добрый день всем радиослушателям.
Добрый. У нас интересная такая тема «Страх – враг свободы». Ну вот вы, наверное, уже человек, который преодолел страх, по крайней мере.
Не совсем, но я пытаюсь.
Вы же не первый раз в эфире Веда Радио, этот страх вы точно уже победили. Вы успешно проводите эфиры и другие лекции, не только на Веда Радио. Почему же страх – враг свободы?
Это может понять, в принципе, каждый, да, это интересный вопрос. Потому что, если так задуматься, и люди, которые наблюдали за своей жизнью, могли видеть, что страх пронизывает фактически все существование человека. Даже какие-то исследования проводились, и выяснилось, что человек беспокоится по тому или иному поводу буквально каждую минуту или полминуты своей жизни. Приходит страх, он поселяется в нашем сознании, и мы начинаем переживать. Вот. И фактически страх идет фоновым режимом существования. Беспокоимся по тому поводу или по другому поводу, что будет завтра, да, или беспокоимся по тому поводу, что не произошло что-то в прошлом, да, или как отнесутся ко мне люди. И часто эти беспокойства, они действительно неоправданы, да, вот как, например, что же я буду делать в выходные, когда наступят выходные, чем я буду заниматься, а что мне надеть, и так далее. Эти беспокойства приходят человеку, и как-то они поглощают сознание человека и мешают ему жить. Конечно же, есть более серьезные страхи. Иногда эти страхи, они полностью лишают человека возможности как-то адекватно реагировать на обстоятельства в жизни или действовать адекватным образом. Человек просто беспокоится, вот, и не может совершать нормальные действия в настоящем. Вот, и мы сегодня будем говорить о страхе. Мы начнем эту тему. Я думаю, у нас будет еще эфир, мы продолжим ее. Сегодня мы как бы вступительный такой эфир проведем. И причина страха – это ложное отождествление себя с чем-то, вот, кем мы не являемся, или ситуацию мы видим как-то неправильным образом. Например, если есть такая аббревиатура с английского, если перевести, на английском слово «страх» оно звучит как «fear». И если разложить эту аббревиатуру, то она будет звучать так, как «false evidence appearing real», что в переводе означает, что ложные концепции, какие-то ложные представления наши, они кажутся для нас реальностью. И вот так как они кажутся для нас реальностью, то они реальностью не являются, они вызывают некое беспокойство, иногда чрезмерное беспокойство. Да, потому что беспокойство, в принципе, это такое нормальное состояние, когда мы о чем-то немножко переживаем. Но зачастую бывает так, проблема возникает тогда, когда эти беспокойства, они полностью захватывают нас, и они становятся некими чрезмерными беспокойствами, чрезмерным страхом, переживанием. Вот наш ум, он очень легко может выйти из равновесия. То есть, что такое страх или беспокойство? Это когда мы теряем контроль над своим умом, над своим сознанием. Мы не можем его контролировать. И вот он свои диктует, свои правила нам, боится чего-то. Вот. И вот эти ложные концепции, они кажутся нам реальностью. Например, в Ведах приводится интересный пример. Когда человек испытывает страх, если, например, вы идете в сумерках по лесу, гуляете там, немножко задержались, и приходится возвращаться по лесу. Уже стемнело, но еще что-то видно, и вот в этих сумерках начинают казаться некие образы в лесу, какие-то духи могут казаться, становится страшно, вдруг кто-то сейчас из-за дерева выскочит. Вот. И можно увидеть палку, лежащую на земле, и можно подумать, это же змея, и испугаться. Но если взять фонарик, осветить эту палку, то станет ясно, в принципе, эта палка, бояться нечего. И вот подобным образом страх действует. Нам кажется, что что-то вот что-то кажется тем, чем оно не является. Да, и это беспокоит нас. Ведь что такое страх, по сути? Это на самом деле не реальность. Это некое восприятие этой реальности. Потому что реальность, она может быть одной. И этот страх, он может вообще не иметь никакого места в жизни, в нашей реальности. Но это определенное восприятие, через которое мы вот с этой реальностью контактируем. Это лишь проблема вот нашего сознания. Это очень интересная вещь. Поэтому для нас, как для людей разумных, мыслящих, нам важно получать знания, получать образование. Вот. Это во всех сферах так. Например, если... Что касается еды, вот мы любим поесть, да, хочется что-то вкусненькое съесть. Но мы должны знать, что нам вкусненькое съесть и как его съесть, в какое время, для того, чтобы это принесло нам счастье. Да, иначе счастья не будет, если у нас нет знания. И вот веды говорят о том, что такое настоящее образование. Настоящее образование – это не выучить математику и физику или химию, да, или знать множество формул различных. Это может помочь в жизни, но, по сути, это не является неким настоящим образованием. Потому что веды говорят, что настоящее образование у человека – это когда человек становится счастливым. Это результат образования. Вот счастье, чувство удовлетворения, умиротворения – это результат образования. Вот, и поэтому мы должны получать это знание во всех сферах. Это для нас очень важно. Тем более в такой очень важной сфере, как наша жизнь. Вот, наши отношения с другими, наши отношения к реальности, наше мировосприятие. Это нам может принести огромное удовольствие, да, и счастье, когда мы понимаем все как устроено и действуем правильным образом. Не нарушаем, так сказать, правила, естественные правила этого мира. Вот, и что касается страха, давайте разберем немножко вот ту ситуацию, с которой мы сталкиваемся. Почему же люди сейчас очень сильно испытывают это беспокойство, постоянно переживание, страх, которое впоследствии, да, оно перерастает в депрессию, оно перерастает в некий стресс, оно доводит человека. Вот, просто боязнь, например, чего-то лишиться. Вот, кажется, что вот если этого у меня не будет, то все, это конец жизни. Человек беспокоится, хотя это у него еще в руках есть, оно у него. Но он думает, что вот, а может оно как-то исчезнет, пропадет, появляется страх. Этот страх, он мешает человеку жить. Вот. Вот давайте посмотрим на внешнюю среду, вот вообще в каком мире мы живем. На самом деле внешняя среда, она очень агрессивна сейчас. Это можно заметить на собственном примере. Например, люди не умеют строить отношения правильно, не знают принципов, не знают правил, на которых нужно строить отношения. И люди подходят друг к другу, не понимая, как строить отношения, начинают строить эти отношения и получают от этих отношений боль. Например, кто-то открывает сердце другому человеку. Да, вот у нас есть друг. И мы подходим к нему и говорим, вот, слушай, у меня вот такая есть проблема. И начинаем рассказывать проблему, раскрываем сердце в надежде получить какую-то поддержку. Да, а через неделю мы узнаем, что уже все друзья наши, они знают о моей проблеме и подходят и спрашивают, слушай, ну что ты такое, что ты, у тебя такая проблема дурацкая, да, ты вообще, как бы начинают, может быть, даже немножко как бы делать больно, сыпать соль на рану. Вот как мы будем относиться к такому человеку? Будем мы с ним еще дружить? Будем ли мы ему раскрывать сердце? Конечно же нет. Почему? Потому что мы не знаем принципов, на которых мы должны строить отношения. И мы сейчас, понимаете, живем в этом обществе, где люди не умеют строить эти отношения, не умеют вызывать доверие, держать секретов, да, поддерживать человека, не умеют слушать. И что происходит? Живя в этом обществе с самого детства, мы обжигаемся вот, а постоянно вот об эти отношения, неправильное поведение. Неправильное отношение к нам. Мы не умеем эти вещи делать, понимаете, отношения даже строить. Родители, например, родители пытаются из ребенка кого-то сделать. Например, если у отца есть статус какой-то, да, положение в обществе, то он пытается сделать из своего ребенка такого же человека, у которого будет статус, положение. И, например, а ребенок, он просто, он, ну, механик по природе, вот, ему нравится машины чинить, в гараже проводит много времени, и отец его постоянно, вот, ему об этом говорит, ну, что ты ерундой занимаешься, займись делом. Почему он так делает? Потому что он боится, что когда, например, он придет на работу, в свое окружение, то люди спросят, а как у тебя у сына дела, а кто он вообще такой? Да, и стыдно признаться, что сын автомеханик. Да ну какая разница, кто у меня сын? Главное, чтобы он счастлив был, да? Так, если по сути разобраться. Главное, чтобы ребенок был счастлив, своим делом занимается. Бог с ним, с этим статусом. Какая разница? Но в этом проблема, что страшно, мы боимся. Боимся в чем-то признаться, вот, что у нас что-то не так в жизни идет. Потому что сейчас в нашем мире мы по формам судим, по статусу некоторому. Да, вот в науке, в институт поступить, там, на вечеринке, где угодно. Нас сразу судят по внешней форме. Никому не интересна личность человека. Сразу разговор идет, а ты кто? А чем занимаешься? А, вот такая у тебя работа. Да, ага, сколько ты получаешь? Почему люди так спрашивают? Потому что хочется эксплуатировать друг друга. Да, если у него хорошая зарплата, значит... Ну, он может мне что-то дать, с ним выгодно дружить. А если у него зарплаты как такого нет, если у него нет никакого статуса внешнего, то он никто просто. И поэтому сейчас люди очень любят смотреть такие передачи, как «Голос», еще какие-то, где человек просто с талантом приходит, и у него нет никакого статуса, но он может, и к нему относится как к личности, хотя бы на этом уровне. Да, смотрит вообще, что он умеет, то есть как он чувствует. Вот, поэтому на самом деле йога или веды, духовное развитие, духовная наука, духовное общество, оно подходит к человеку не с позиции его внешней формы, подходит к человеку как личности. Интересна сама личность, интересны проблемы его. Да? У вас спрашивают, а что ты чувствуешь? А как ты переживаешь это? Как ты это воспринял? А что ты будешь дальше делать? Это интересно. И почему это интересно? Потому что хотят помочь человеку, хотят, чтобы он был счастлив, не хотят эксплуатировать. В этом отличие общества духовного от общества, вот, где царит материальная цивилизация, где вот, у людей ценности находятся на уровне просто потребления и какой-то эксплуатации друг друга. Сейчас, да, даже если просто в книжный магазин зайти, можно увидеть, что там сотни книг по поводу того, как нужно управлять своими подопечными или там работниками так, чтобы увеличить производительность. Да, и в этих книгах, если почитать, то вы увидите, что там просто какие-то приемы внешние даются, вот как воздействовать на психику человека, чтобы он лучше работал. Но там не даются принципы заботы о человеке. Вот этого нету, вот этот вот момент упущен. Поэтому мы живем, конечно же, в агрессивной среде. Эта агрессивная среда, естественно, мы обжигаемся в ней постоянно. И поэтому люди замкнуты. И посмотрите, сколько... Что человек делает, когда он обжигается об это общество? Он начинает замыкаться, уходить куда-то в сторону. Строит большие дома, вешаем замки, заборы, собаки. Вот появляется вот эта цивилизация обороны. Мы все это делаем для того, чтобы защититься от боли, которую можем испытать, если мы раскроем сердце по другому человеку, потому что уже есть эта боль, обожглись. В этом проблема. Я, кстати, сейчас вспомнил, что мы должны были опрос провести, Олесь.
Да, еще не поздно.
Забыли в начале.
Ничего страшного, еще, в общем-то, начало эфира, мы далеко от начала не ушли. Можно сейчас как... заглавить,
да, конечно,
обозначить
вот
этот вопрос.
Провести.
И потом, вот, да, все ответы можно присылать нам на скайп. Или у кого есть желание, можно даже на сайт vedaradio.fm писать. Я увижу и там, и там. И все это сопоставлю, ответы как-нибудь озвучу.
Да, и опрос такой. Вот хочется, чтобы наши радиослушатели ответили на два вопроса. Вот. И чем больше ответов придет, тем больше мы сможем увидеть, вот, рассмотреть этот момент, и нам более ясно станет, что же такое страх, с чем он связан, почему вот у нас возникает страх. Опрос такой, пожалуйста, ответьте на два вопроса. Что вы чувствуете, когда вас любят? Это первый вопрос. Вот конкретно, что вы испытываете? Может быть, это какое-то вдохновение, энтузиазм, вот такие эмоции. Пожалуйста, напишите. И второй вопрос, что вы чувствуете, когда вас не любят? Пожалуйста, вот этих два вопроса, вот, и хорошо будет потом зачитать этот список, мы с ним поработаем в дальнейшем.
Не любят, имеется в виду активно не любят, то есть делают что-то плохое.
Ну, когда мы чувствуем, что вот нас не любят, знаете, вот приходишь домой в семью и чувствуем, ну не любят нас здесь, не ждали.
Там, где мы ожидаем любовь, и нас не любят.
Да, там, где мы ожидаем любовь, нас не любят, что мы чувствуем. Хорошее дополнение, да. Вот, мы вернемся к нашей теме, внешняя среда. То есть вот это давление внешней среды, оно человека к определенным действиям подталкивает. Вот, например, ну, если ты никто, да, статуса нету, значит, ну, собственно, все, к тебе отношение такое же. Тебя не видят как личность. И поэтому человеку приходится приспосабливаться, где-то врать немного. Да, вот у меня зарплата, например, $1000, да. Меня спрашивают, сколько у тебя зарплата? Мне приходится говорить, ну, 2000. 2000, почему я так говорю? Потому что я хочу, чтобы меня любили. Я хочу, чтобы ко мне отношение было определенным образом. Вот, я боюсь, что не будет этого отношения. Вот в чем проблема. И вот именно в этом проблема, в том, что мы привязаны. То есть мы привязаны ко многим вещам, и вот эти вещи, к которым обычно мы привязаны, они на самом деле не имеют какой-то вечной основы. Они имеют, носят временный характер, и они неустойчивы. Может произойти с ними все, что угодно. И так как мы чувствуем, что с ними может произойти все, что угодно, у нас может не стать этого, к чему мы привязались. А или человек, к которому мы привязались, может нас обмануть. Мы испытываем страх из-за этой вещи. Ну, например, вот певец. Человек, который занимается, вот он, у него красивый голос, да, он мог окончить музыкальную школу, и он практикует, вот он где-то поет. И что происходит? Так как он вкладывает свое счастье, вот надежду на счастье, в то, что он станет великим певцом, например, то с чем его беспокойства будут связаны? Его страхи будут связаны с потерей голоса. Он будет бояться потерять голос. И он будет делать все, что возможно, чтобы этот голос не потерять. И смотрите, и этот страх он будет овладевать этим человеком. Или музыкант, который играет на гитаре. Да, он будет бояться сломать палец. Потому что, ну, если он сломает палец, то все его ежедневные тренировки по 10 часов на гитаре, да, вот потраченное время, когда он отказывал друзьям, вот когда он просто сидел, занимался на гитаре, это все впустую будет. У него не будет карьеры. Поэтому развивается некая фобия. Я боюсь, чтобы со мной что-то случилось. И так касательно всего. Вот вы. Давайте вот посмотрим просто. Вот. Человек среднестатистически, да, если спросить, вот как ты хочешь быть счастливым, расскажи, вот, что тебе принесет счастье, на что ты вкладываешь надежду счастья. И вот, ну давайте, начинаем. Что человек ответит?
Дом, семья.
Ну да, дом, да, чтоб большой, чтоб нормальный был комнат, но не слишком большой, чтоб воры не залезли, да, такой дом, нормальный, средний дом.
Да.
Семья, да, жена, чтобы красавица была. Красавица, но не дура, да, как обычно говорят. Но чтобы разумная была и чтобы меня любила обязательно. Потому что если любить не будет, то зачем мне такая жена? Дети, чтобы были умными, разумными, но чтобы отца уважали. Даже если отец не такой умный, разумный. Да, да, да. То есть смотрите, сколько, чтобы начальник на работе уважал, да, мои какие-то потребности. И что происходит? Что. Посмотрите, мы вкладываем свою надежду на счастье во столько много факторов. И эти факторы, они все по себе сами ненадежны. Например, вот партнерские отношения мужчины и женщины. Мы вкладываем туда свое счастье. Это очень важно. Никто не говорит, что это не важно эти отношения иметь. Но наш центр, наша надежда на счастье, она вот туда вкладывается, что я испытаю оттуда счастье. Мне хочется получить, эта привязанность как раз и есть. Я хочу получить наслаждение оттуда, как-то достать из этих отношений. И что произойдет, если, например, жена, она начинает изменять мужчине? Это все. О каком счастье может идти тогда речь? Если мы вложили свою надежду на счастье, это обычный человек. У него могут быть какие-то свои представления о счастье, да? Какие-то свои, ну, понимания, какие-то свои недостатки, потому что все мы не без недостатков. И вот мы вкладываем свою надежду на счастье в этого человека. Все, это рабство. Мы зависим от стольких вещей. Мы зависим от того, как ко мне будут относиться дети, как ко мне будет относиться жена, какая у меня будет машина, залезут ли ко мне воры в дом, какое у меня будет будущее. Как начальник вообще, если, например, я завишу от зарплаты, да, то что мне придется присмыкаться перед своим начальством, потому что и это начальник будет чувствовать, он будет говорить, ну-ка останься подольше на работе, и на ответ, ну у меня же семья, он скажет, нет-нет, семья подождет, останься на работе, нужно делать дела. Это рабство, это не что иное, как рабство. И мы в этом рабстве своих зависимостей, и поэтому мы испытываем эти страхи. Этими страхами мы полнимся постоянно. Вы попробуйте составить свой список. Вы упадете, удивитесь, как это вообще. От скольких вещей я завишу. Во сколько вещи я вкладываю надежду на свое счастье. Вот, и поэтому веды нас учат стать счастливым внутренне, умиротворенным, удовлетворенным, независимым от внешних факторов. Да, как, например, йоги. Они полностью независимо пытаются вести жизнь. Они садятся где-нибудь в Гималаях, в пещере. Вот. Зимой там такая практика. Они могут залезть в воду, по шею стоят. Летом они разжигают вокруг себя костры, когда палящее солнце. Пытаются выработать это сознание независимости от внешних обстоятельств.
Наверное, многих такое представление, что йоги не зависят от мягкой постели. Они спокойно спят на гвоздях.
Да.
Картинка
да,
рисуется да. сразу такая. Йог, сразу, значит, на гвоздях.
Да, но на самом деле есть йоги серьезные, потому что есть такие йоги, которые там по 60 лет они не едят вообще. Вот это настоящая независимость. Ну, это мы сейчас говорим о грубой такой независимости, потому что у нас немножко другой путь. Вот мы внутреннюю независимость развиваем вот, с помощью любви, вот, с помощью развития правильного состояния сердца, правильного состояния сознания, правильных отношений. Мы вкладываем свою... Мы зависим всегда. То есть мы не то, что мы не зависим ни от чего. Но просто человек должен вложить свою надежду на счастье в вещи, которые его не подведут. Вот тогда можно уверенным быть, да, что это произойдет. Вот. Но если мы вкладываем свою надежду на счастье в вещи, которые нас подводят постоянно, то уж извините, мы всегда будем переживать, мы всегда будем бояться, потому что люди подводят нас. Да, вещи подводят нас. Даже жизнь нас подводит. В какой-то момент нам придется расстаться с этим телом. Нам придется оставить все, что мы накопили в этом мире, и уйти с голыми руками из этого мира, как мы и пришли, собственно. И вот если мы успели привязаться ко всему в этом мире, то тогда уж вот мы будем бояться, потому что мы схватились. Мы хотим наслаждаться всем этим. Вот страх отсюда возникает. Природа такая. Потому что говорится в Ведах, что на самом-то деле одна энергия всего существует. Это энергия любви в этом мире. Но когда эта энергия трансформируется в человеке, она превращается в энергию вожделения. Вожделение – это что такое? Это когда я хочу эгоистически чем-то наслаждаться для себя самого. Пусть это будут отношения с другими людьми, или какие-то вещи, или ситуации, или мои концепции, мировоззрение, все что угодно. Все может быть пропитано вот этим вожделением, эгоизмом человека. И вот когда он хочет все себе взять, то же понятно, что это невозможно. И что он не контролирует внешние обстоятельства. Вот это факт, который становится для многих открытием, что я не контролирую в этом мире фактически ничего. Все в этом мире происходит, собственно, без меня. Есть я, нет у меня, он будет двигаться, этот мир, он будет существовать. И если я хочу что-то получить в этом мире для себя просто, я пытаюсь это взять, то я буду постоянно обманываться, постоянно будет приходить это разочарование, потому что взять-то я фактически ничего не могу из этого мира. Вот, и поэтому ключевое слово здесь – это самоосознание. В избавлении от этих страхов ключевое слово – самоосознание. Потому что, как я начал с того, что причина страха – это отождествление себя с чем-то. Вот, или ложные концепции какие-то, которые у нас есть. И если я считаю себя, Веда говорит, этим телом, временным, а своим я считаю все, что связано с этим телом. У меня есть концепции. Я человек, я мужчина, я женщина, я россиянин, я американец. Ну, кто угодно. Да, я там профессию, я инженер, я архитектор, я музыкант и так далее. Если я считаю себя вот этим, то я буду испытывать страх, потому что это временная, ненадежная платформа. Поэтому настоящее бесстрашие может испытать только человек, который понимает себя как вечную духовную душу. Вот это настоящее бесстрашие. Это и называется духовное развитие, когда человек понимает себя, когда он нащупывает внутри вот эту опору. Мне нравится эта история с одним китайцем. Китайца был конь, она иллюстрирует просто вот этот момент. У китайца был конь, и он очень любил этого коня. И все соседи, они приходили постоянно и к нему и говорили: слушай, ну продай этого коня, ведь ты же на нем все равно никаких дел не делаешь, там не пашешь землю. Он говорит: не-не, это мой друг, я с ним дружу, я его никуда не отдам. Говорили: ну, какой-то странный человек, вообще мог денег бы заработать и не продает. Вот, но однажды случилось так, что конь убежал. Конь убежал, и вот, что был, что не был. Пришли соседи, собрались и начали говорить: ну вот, мы же тебе говорили, вот, что не надо возлагать надежды на этого коня, продал бы, были бы деньги, а сейчас он так убежал. И он сказал: ну подождите, а что, почему я должен расстраиваться? Вот вы все пришли, причитаете, почему я должен расстраиваться? Вот что со мной произошло, скажите? Ведь я же как жил, так и живу. Да ну конь убежал. Ну и мне что? Ну жил без коня раньше, вот потом появился конь, сейчас живу без коня. Какая разница? Те соседи подумали: ну какой-то странный человек, философ, похоже, да, такие есть в Китае. Вот. Но что произошло? Через неделю конь, он прибежал обратно и привел за собой целое стадо лошадей. И тут началось, собрались соседи, начали прославлять этого коня, радоваться. Говорит: вот молодец вообще твой конь, вот такой молодец, привел целое стадо, как хорошо, можно целый пир устроить. И Китай сказал: подожди, почему вы так радуетесь? Вот я не могу понять. Ну, привел конь вот этих вот лошадей. Ну и что? Ну, раньше их не было, сейчас привел, потом их может не стать. Почему я вот лично должен радоваться вот этому? Подумали: ну точно, философ какой-то странный человек. Вот через неделю сын начал объезживать этих лошадей, объезжать. И это были дикие лошади. И одна дикая лошадь, она сбросила его, он сломал ногу. Пришли соседи, начали причитать. Говорит: ну слушай, ну вообще такая беда. Вот сын сломал ногу, кто теперь тебе будет помогать в хозяйстве? Вот на кого ты возложишь свои надежды? Вот без ноги он уже как бы непонятно, восстановится, не восстановится. И китаец сказал: ну подождите, почему вы так опять переживаете? Ведь ну что, бывает, случается. Ну что с этого? Ну разное в жизни происходит. Ну сломал ногу. Подумали: ну точно, философ вообще, не хочется связываться. Но через неделю наступила война в Китае. Не знаю, кто там на них нападал. Китайскую стену, похоже, прорвали. Вот. Пришла целая армия. И начали набирать вот молодых ребят из этих деревень. И сына этого китайца пришли взять. И он, у него нога сломана, не может идти на войну. И всех сыновей соседи забрали. Вот. Деревня опустела. Все соседи пришли с грустными лицами к этому китайцу. Говорят: слушай, ну вот вообще... Теперь мы не знаем вообще, хорошо это или плохо. Вот. То есть такая вещь, на самом деле, это определенное отношение или позиция человека, который духовно развивается. Все, что с ним происходит, он воспринимает как некий урок в жизни, потому что у него есть внутренняя опора. Он не возлагает свою надежду на счастье на эти внешние вещи, потому что внешние вещи по определению, они рано или поздно подведут нас. Да, поэтому так много страхов у людей. Люди боятся сесть в тюрьму. Да, как один человек пришел к моему учителю и начал, он боялся, ему было страшно в таком немножко стрессовом состоянии, он начал переживать и рассказывать, что вот я взял кредит, сейчас не могу отдать, вот, и я не знаю, что делать. И учитель спросил: почему ты так переживаешь? Он говорит: ну, понимаете, от меня уйдет жена. Он говорит: ну, если уйдет жена, значит, не любила, но зачем тебе как бы тогда такая жена, если она уйдет просто по такому пустяку? Он говорит: ну, меня могут посадить в тюрьму. Говорит: ну вот посадят в тюрьму, и будешь в тюрьме нормально жить. Я знаю людей, которые живут в тюрьме. Вот у меня, например, друга посадили недавно. И просто, ну, засудили парня, и там нету причины, чтобы посадили. Ну, такое бывает. Но он сейчас сидит в тюрьме, и что происходит? Он очень духовный человек. Он очень верующий человек. И у него очень сильная духовная практика. И из тюрьмы приходят люди, которые потом обращаются... И они становятся на духовный путь развития, пообщавшись с этим человеком. То есть человек не ломается. С ним происходит какая-то ситуация, он не ломается внутренне. И что он делает? Он помогает другим еще расти. Он помогает другим менять отношение к жизни, к своей судьбе, работать над собой. Вот. То есть это разных два подхода. Человек, у которого есть вот этот внутренний стержень, вот он независим от внешних обстоятельств. И вот подход второй, когда человек вкладывает свою надежду во много-много вещей, и они его подводят рано или поздно. Отсюда возникает страх. Вот. И на самом деле мы должны понимать, что действительно, чтобы по-настоящему как-то в жизни развиться, мы должны немножко поменяться. То есть мы должны быть готовы пойти на этот шаг, потому что... Ну, так везде. Если вы, например, приходите к врачу, то там вы должны довериться как-то врачу, довериться его лечению, проверить на себе. Иначе ничего не получится. Если вы не проверили, сказали, это не работает. Или вы, если вы делали, но не до конца, то тоже может не сработать. И что потом вывод? Да, ерунда какой-то, врач непонятный. Но вы же не делали до конца то, что он говорил. Поэтому люди, которые становятся на духовный путь, вот если поговорить с людьми, которые разочаровались, он скажет, да, не работает ваша духовная практика, все это ерунда, я пробовал. Может спросить, а вот это пробовал? Нет. А вот это пробовал? А вот так делал, как говорили? А вот это пробовал? Ну нет, не пробовал. Ну вот и результат, собственно, не работает. Поэтому если мы хотим как-то результат обрести, то мы должны предаться процессу. Хотя бы теоретически принять, что да, нужно это знание обретать. Вот. Например, у меня друг, он лечится от артрита, и он фактически вылечился уже от артрита. Он постами лечится, он пост соблюдает, этот на сухую постился, на воде постился. Вот большие аскезы, вот, нужно было немножко потерпеть, но в принципе ради такой цели, да, чтобы в жизни, потому что артрит это довольно такая серьезная болезнь, вот, она на ноги дает, там как бы человек ходить не может. Вот, много усилий. И многие люди болеют артритом, но смотрите, не каждый человек может какие-то усилия применить к тому, чтобы вылечиться от артрита. Да, если он придет и скажет, а я вот хочу тоже, я слышал, у вас вылечился человек, вот я хочу тоже вылечиться. Что нужно делать? Если ему нужно сказать, да, теперь смотри, ты должен сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Там, не пить, не курить, да, там, вегетарианцем стать, еще что-то сделать. Он скажет, не-не-не, это уже слишком, нет, это слишком. И смотрите, что происходит, что вот эти мелочные удовольствия, они становятся, ну то есть мы привязаны к этим мелочным удовольствиям, но это же не цена жизни, согласитесь. Потому что жизнь можно потерять ради каких-то мелочных удовольствий. Что, у нас мало других наслаждений? Вот, например, Фрейд, он курил, психолог, один из основателей психологии. В теории он все знал. Там, как работает сознание человека, подсознание, как что сделать. Но на практике он не мог даже бросить курить, вот элементарную вещь сделать. И поэтому он умер от рака, ему несколько операций делали. Ему говорили, брось курить, не кури, это же тебя убьет. И он из-за этого умер. У него, ему вырезали постепенно там, части тела отрезали из-за того, что он курил. Он не мог бросить курить. Вот понимаете, поэтому теория это одно, практика это другое. Мы должны пытаться применять то, что нам говорят, то, что мы слышим. Вот, такой духовный путь развития, когда мы понимаем себя. И вот нам нужно вот это положение, позицию занять в жизни. Потому что, например, Олега Геннадьевича Трусунова, всем известного, однажды спросили, а вы когда на улице видите людей и болезни их видите? А вы подходите и говорите им о их болезнях? Он сказал, я однажды попробовал, зарекся. Потому что реакция людей, она явно неадекватная. Вот такому человеку подходишь и говоришь, вот ты знаешь, у тебя такая-то болезнь, тебе нужно сейчас вот это не делать, ограничить себя. Он же за врага вас посчитает. Он просто с ног до головы может обложить и вообще как бы скажет, ну кто ты, что ты мне мешаешь жить? Но потом, в конце, когда уже приходят результаты, человек все. Вот если уже результат пришел, ему говорят, ну прости, через неделю, тебе осталось жить неделю. Вот тут до человека доходит. Так давайте не будем такими вот мужчинами, женщинами, которым нужно доводить до конца, да, и вот показывать уже перед лицом, перед фактом ставить, что прости, уже поздно. Так как многие ведут такой образ жизни, очень такой веселый. Вот где веселье, там и я. Вот где угар, там и я. Там. И весело, весело, весело. И вот вся молодость, она вот такая веселая проходит. Вот ночные клубы, дискотеки, да, там с друзьями выпиваем. И что происходит? Ну, вот наступает 50 лет, и в 50 лет человек уже не может просто соображать. Какую-то новую идею, образ какой-то создать. Что-то придумать уже не может. Человек даже память, у него память садится. Я недавно объяснял одному человеку, как проехать. Да, там, до определенного момента. Очень простых, там, в три шага. Действия в три шага. Там, туда поверни, потом туда поверни. У меня на это ушло 15 или 20 минут. Вот этот момент объяснить. Человек переспрашивал, я не знаю, 15-20 раз ему приходилось одно и то же объяснять. Он просто не мог запомнить. Просто не мог запомнить. Это видно было, что человек, он ведет такой образ жизни. Вот, но, к сожалению, частенько уже поздно. Вот. И если вернуться к нашему вопросу о страхе, То, что происходит, почему человек... В чем проблема, собственно? Проблема в том-то, что мы-то по природе созданы для того, чтобы принимать любовь и отдавать любовь. Вот это наша природа – любить, строить отношения, быть счастливым в этих отношениях, с другими живыми существами, строить отношения с Богом, с этим миром правильным образом, да? Находиться в гармонии с самим собой. Но что делает страх? Вот этот страх или беспокойство, он вытесняет буквально, буквально выбивает из нашего сердца любовь и входит в наше сердце. И вместо того, чтобы испытывать любовь, энтузиазм, да, и, возможно, и желание поделиться, сделать что-то для других хорошее, мы испытываем страх и переживания. И о чем обычно мы беспокоимся? Мы беспокоимся о своем будущем. А как мне будет? Какая у меня будет судьба? Да, и такой человек, он поглощен этими мыслями. Вот, он боится, ну что же, собственно, произойдет? Например, в любой сфере страх, он лишает человека реальности. Страх лишает человека возможности прожить жизнь нормальным образом. Например, в отношениях, если мы встречаем человека, в которого мы начинаем любить, да, мы вкладываем в эти отношения свою энергию, то где-то в подсознании начинает возникать страх. А вдруг этот человек меня обманет? А вдруг он меня бросит? А если он меня бросит, то может такое-то произойти, мы думаем. И смотрите, что происходит. Вот эта вот медитация, если на языке йоги взять, она становится нашей реальностью, нашим отношением к этому человеку. И мы боимся теперь, что человек нас бросит. И мы начинаем подозревать человека. Но начинаются какие-то странные отношения. Вот через этот страх уже. Хотя, по идее, это должна быть любовь. Но через этот страх мы с этим человеком начинаем общаться. И это очень... такая картина, это ситуация, которая просто выбивает нас из колеи. Теперь уже любви нету. Теперь есть некоторый страх, подозрение. И что происходит? У человека начинается вся ситуация, она превращается в мантры, так называемые, в сознание. Самореализующиеся предсказания. То есть мы думаем о чем-то, и мы таким образом притягиваем к себе эту ситуацию, просто думая о ней, просто переживая. Если мы боимся, что нас кто-то бросит, мы думаем об этом. И вероятность того, что нас бросит человек, она увеличивается, как ни странно. Вот. И вот так вот человек, он становится жертвой этого страха, это рабство определенное. Наверное, встречали людей, каждый встречал, которые постоянно беспокоятся по поводу или без повода. Вот по мелочам. Вот страх просто человек. Какой-то опыт, может быть, человек в прошлом пережил, такой, что вот неудачи сплошные у него. И поэтому, если вы представите ему даже хорошую идею, скажете, вот так вот нужно делать, смотри, очень хорошо получится, он сразу же критически относится к этой идее, скажет, да не-не-не, это невозможно, это не работает, это не получится. Это не получится. Даже можно и не пытаться. И поэтому мы не будем пытаться. То есть страх, он захватывает сознанием человека. Человек живет комплексом неполноценности, комплексом незащищенности. Вот, не умеет полагаться на Бога, на какую-то высшие силы. Вот, и поэтому человек не может рисковать. Да, он как-то боится, всего боится. Скучно жить ему. Вот. Разочарование приходит. Много-много вещей страх порождают в разных сферах. Он завладевает нами. Вот и поэтому это проблема. С этой проблемой нужно бороться, потому что от страха-то можно избавиться. Вот. Мы будем говорить, как от этих вещей избавляться. Но какие-то принципы мы уже затронули. А сейчас хотелось к нашему опросу обратиться. Есть ли какие-то у нас ответы, Лесь?
Да, есть ответы. Я зачитаю некоторые из них. Наши слушатели стали активными в этом вопросе, проявили свою активность. «Когда меня любят, я спокоен», — написал один из слушателей. Не могу сказать точное имя. «Когда меня не любят, я не спокоен». Ну, железная логика.
Да, очень хорошо.
Татьяна написала: «Когда меня любят, появляется чувство защищенности, уверенности, стабильности, умиротворенности. Когда не любят, чувство...»
А можно я помедленнее чуть-чуть, я чуть-чуть запишу просто, чтобы...
Хорошо. Значит,
защищенности.
Когда любят, да, защищенности, уверенности, стабильности и умиротворенности.
Угу.
Когда не любят, растерянность, страх, угнетенность и неуверенность в себе. Вот, согласна с этим. Дальше еще написали: «Когда любят, счастье, вдохновение и вот уверенность в себе повторяется у нас». Когда не любит, все наоборот. Неуверенность, беспомощность, одиночество и досада. И вот еще, пожалуй, зачитаю то, что нам Татьяна написала. Когда любит, желание улыбаться всем, чувство эйфории. Вижу во всех вокруг только достоинства, а на недостатки не обращаю внимания. Ощущение того, что все вокруг и все вокруг дружелюбны и добры. Когда же не любят, то растерянность и сжатость внутри, подавленность, ощущение бессмысленности жизни и замкнутость. Вот, пожалуй, на этом остановимся. Достаточно?
Да, спасибо. Очень хороший список у нас получился. Давайте немножко с ним поработаем. Ну, то есть, смотрите, это прямо противоположные вещи, да, я перечислю еще раз. Когда нас любят, то мы спокойны, чувствуем защищенность, уверены в себе, чувствуем некую стабильность, умиротворенность, счастье, эйфорию, видим достоинство других. Все дружелюбно к нам, мы способны дарить эту любовь. Но когда нас не любят, то мы неспокойны, растеряны, нам страшно, мы угнетены, не уверены в себе, чувствуем одиночество, досаду. Вот. Подавленность, растерянность. То есть, смотрите, это два противоположных состояния, да, когда нас любят и когда нас не любят. Вот когда нас любят, в принципе, есть некое вдохновение внутреннее, энтузиазм. Мы способны жить, любить и так далее. Вот когда не любят, то противоположные вещи. И вот на этом примере хочется вот рассмотреть тему страха. Значит, смотрите, что интересно понаблюдать, что наши основные желания, вот, например, сфера отношений, наши желания, то, чего мы больше всего хотим в отношениях, вот с этим-то как раз и связаны наши самые основные страхи. То есть, посмотрите, в отношениях мы не хотим разочароваться, да? Мы хотим, чтобы нас любили. И когда нас любят, мы хотим испытать вот эти вещи. Защищенность, умиротворение, спокойствие, да, надежность. Вот, и когда, и то есть мы вкладываем в это свою, как бы, свою надежду. И вместе с этим сразу же у нас может возникнуть страх испытать прямо противоположные вещи. Вот эти вот вещи, неспокойность, растерянность, страх и так далее. Потому что принцип такой, что те люди, которые могут причинить нам самое большое счастье, они же могут причинить нам самое большое страдание. Да, поэтому мы боимся вот испытать это несчастье. И поэтому, если человек проанализирует, это как одно из, ну, как бы, заданий для человека, домашних, может сделать, да, может помочь понять более глубже природу страха. Человек может посмотреть на свои самые сильные желания, чего же он хочет в жизни. И если он разберется со своими страхами, начнет анализировать, а чего же я больше всего боюсь, то он придет к выводу, что боится-то как раз он больше всего того, что связано с этими вещами, что это не произойдет, да, или так далее, и так далее. С каждым определенным моментом там свой страх будет. Вот, то есть, вот эти вещи взаимосвязаны. Вот, и вот тут вот возникает проблема, потому что страх может завладеть нами, и для него может вообще не быть места в реальности. Это просто определенное переживание или беспокойство. Так может не произойти-то в жизни, чего мы боимся. Да, мы говорили о том, что страх – это ложные вещи или концепции какие-то. Нам кажутся истинными или реальными. И мы начинаем бояться. И вот этот страх отравляет нашу жизнь. И мы не можем действовать адекватным образом в настоящем. Как посмотрите, если нас сковывает страх в отношениях, то мы не можем проявлять эту любовь по отношению к человеку. Да, если так задуматься, так а почему я боюсь? Ведь любовь — это что такое? Это когда я хочу что-то отдать, чем-то поделиться, и когда не жду взамен. Вот это любовь. И если я хочу по-настоящему любить, и смотрите, что интересно, что желание человека, оно может быть-то как раз-таки таким. Любить бескорыстно по-настоящему. Научиться. Научиться отдавать. Да, и это хорошее желание, но его начинают одолевать страхи. А что вдруг, если, ну, ответа не будет? Да, и вот тут вот нам нужно получать знания, как строить отношения, потому что это на самом деле, если человек научится любить, то он будет уже счастлив, ему не надо ответа-то. Называется безответная любовь. Но духовный человек, он любит людей, как раз-таки не ожидая ответа. И вот тогда он становится по-настоящему счастливым. То есть это целая наука. И что же делать? У нас сколько времени сейчас? У нас времени немного осталось. Мы потом продолжим на следующем эфире. Я просто хотел сказать один самый важный момент. Самый важный момент касательно того, почему человек испытывает счастье. Испытывает страх, простите. Мы уже говорили о том, что страх рождается, когда человек вкладывает свое отождествление в ложные какие-то концепции. Вот, например, что он не понимает свою духовного начала и думает, что он является чем-то в этом мире временным. Но на самом высоком уровне избавление от страха происходит тогда, когда человек понимает, что в этом мире есть Бог. И вот не понимая вот этого момента, кто такой Бог, что в этом мире есть управляющий, некое управляющее живое существо, которое все контролирует, и под чьим руководством находится все, вот человек будет всегда испытывать страх, потому что у него в сознании будут различные концепции, которые не соответствуют реальности. Например, те, кто не верит в Бога, они, по сути, как ни крутись, будут испытывать страх. Потому что концепция такая у человека, что все произошло по воле случая. Если нет Бога, значит, все возникло просто так. И поэтому со мной может случиться все, что угодно по случайности. И поэтому человек начинает переживать. Но если человек понимает, что этот мир сверху контролируется Богом, и этот Бог его самый лучший друг, это не какой-то надзиратель, потому что может быть такая концепция. Знаете, он бросил тут, страдайте, и там на небе себе наслаждается. Нет, что это мой самый лучший друг, и что он, это мой самый лучший благожелатель, и что это моя надежная опора, и то, куда я могу вложить все свои надежды на счастье, да, в эти отношения, и они никогда не порвутся, потому что они вечные. Вот. И что Бог, Он самый заботливый. В священных писаниях много что говорится о Боге. Говорится, что Он заботливее, чем в миллионы-миллионы раз заботливее, чем самая заботливая мать в этом мире, например. Что Он самый лучший друг. Вот. Он знает о нас все. Он знает наши сокровенные вещи. И Он никогда не предаст в этих отношениях. Вот. И если человек понимает эту вещь, то у него никогда не будет страха. Если он осознал ее до конца. Что в этом мире ничего не может произойти так, что не будет по воле Бога. Если я делаю, выполняю свои обязанности по отношению к Богу, да, как-то развиваюсь духовно, строю с Ним отношения, то мне нечего фактически бояться. Бхагавадгита, известном ведическом трактате, говорится, что из самого начала человек может перестать испытывать страх. Потому что когда он просто делает самый первый шаг даже, если он даже какой-то духовностью не занимался, вот первый шаг его на пути к духовности, он спасает его от величайшей опасности, от величайшего страха. Потому что это начало. И тут уже карма, она по сути выключается. Тут начинает работать закон любви, закон отношений души и Бога. Вот. И когда человек этот момент понимает, то тогда у него не будет страха. Но если страх есть в сердце, это означает, что мы еще не поняли реальность, какой она есть. Мы не поняли, что у нас есть лучший доброжелатель. У нас есть еще... Давайте мы сейчас, может, ответим на вопросы. В конце я хотел дать одно практическое задание для тех, кто хочет как-то поработать со своим страхом, который может помочь избавиться от каких-то излишних переживаний, беспокойств.
Хорошо, у нас не так
надо
много...
Надо будет напомнить только этот момент, чтобы мы не забыли.
Хорошо, мы обязательно вернемся к этому, но у нас не так много времени осталось, хотелось бы тоже вопрос рассмотреть, но, кстати, сразу скажу слушателям, возможно, вы уже поняли, на продолжение этой темы у нас будет на следующей неделе, когда конкретно либо в четверг, либо в пятницу, скорее всего, мы напишем у нас на сайте vedaradio.fm. Сейчас я вижу, что у нас есть звонок, давайте послушаем Татьяну, она хочет задать свой вопрос. Здравствуйте.
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 Я бы хотела вот такой вопрос задать. Спасибо большое за информацию, очень полезная. Но вот у меня вот такой страх. Я не знаю, что это такое, может быть, вы подскажете. У меня появляется беспричинный страх абсолютно. И вот он появляется совершенно ни на каком фоне. То есть все нормально, все хорошо. Но вот какой-то прям животный страх в животе. Паника, я не могу с этим справиться. Потом проходит время, у меня какие-то болезни начинаются. Или это вот родовое какое-то, я читала, что где-то от предков досталось вот это чувство страха. очень сложно с ним справиться. Вот что это такое? Можете мне подсказать?
Да, хорошо. А вот один вопрос хотел задать.
Угу.
Вы как-то вегетарианство пробовали практиковать?
Я предугадывала этот вопрос. Угу. Я, в принципе, сейчас на переходном периоде, я практически мясо сейчас не ем.
Очень хорошо, что это может помочь вам.
Да, да, я понимаю. Но у меня с детства, понимаете, вот это вот, с детства это у меня вот сидит вот этот страх животный какой-то беспричинный. Вот угу. Он меня преследует по всей жизни. Очень тяжело с этим жить. Я пытаюсь как-то, но когда наступает, практически ничего, никак не могу его перебороть.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. Это последствия нашей прошлой кармы, вот угу. если говорить на языке вед. То есть у нас было прошлое, и зачастую это прошлое, оно не всегда было счастливым. Понятно. Мы могли испытывать разные обстоятельства, разные ситуации, и эти ситуации, они могут напоминать о себе таким вот образом, потому что каждая пережитая нами ситуация, она оставляет отпечаток в сознании, оставляет этот отпечаток, и уходит наше в подсознание, и где-то там висит, лежит, вот, и как попкорн в какой-то момент, знаете, он лопается, вот, и взрывается, и появляется вот этот вот страх непонятный. Очень хорошо, что вы понимаете, что это страх не имеет к вам отношения, просто он появляется.
Да.
Поэтому с этим надо, во-первых, смириться, понять, что ну вот так вот будет происходить до какого-то момента. Вот, если я ничего не могу с этим поделать, то надо в этот момент принять. Но продолжать усилия осознанные совершать в сторону развития духовной практики. И сознание будет очищаться, эти страхи, они постепенно будут уходить. И смотрите, вот тут основной момент, то, что мы должны находить прибежище в высших силах, видеть, что есть план определенный в жизни. И на этом общем фоне все наши страхи, они будут постепенно уходить. Вот это основной принцип, который мне сегодня хотелось сказать. Мы потом будем детали рассматривать, какие-то конкретные методики, которые могут помочь. Вот. Но это основной принцип, то есть что... Много страхов, их сейчас сложно будет всех определить. И психологи на самом деле работают как-то с этими моментами. Но карму или наши вот эти вот последствия, их полностью разобраться в них невозможно. Потому что ну, это сверхчеловеческого сознания, понять, что там стало причиной чего и почему вот эта вещь, она сейчас произошла. Вот. Но суть в том, что когда мы работаем сознательно, постепенно для нас же самих становится ясно, как от этого избавиться, что с этим делать. Вот.
Понятно, спасибо большое.
Попробуйте поговорить с людьми, у которых, может быть, было что-то похожее, и узнать у них, как они справились с этими вещами, mm-hmm. если есть такие люди. Mm-hmm. Вот. И, возможно, вы немножко успокоитесь, и в состоянии, mm-hmm. когда вам будет приходить этот страх, будете себя более уверенно чувствовать, понимая, что ну, вот этот страх пришел, и через какое-то время он пройдет.
Mm-hmm. Ну вот я вот хотела сказать, что у меня потом проявляются какие-то физические болезни. Это может быть связано с этим или нет? Как это организм предчувствует,
да, конечно,
что ли?
Конечно.
Да?
Конечно, это связано. Это связано mm-hmm. очень сильно, потому что наше тонкое тело или ум, он влияет на наше грубое тело. И поэтому в этом-то проблема, что страх, он фактически оказывает влияние на наше грубое тело, давление может повышаться и так далее. Вот. Поэтому, когда к вам приходит страх, то очень практично будет вам просто взять и помолиться в этот момент. Mm-hmm. Попросить защиты у Бога, вот как-то обратиться, выразить свое состояние. Очень многие люди с помощью молитвы избавляются от самых диких страхов, которые их преследуют. Вот. Это очень многим людям помогает, потому что приходит ответ. Вот в чем дело, потому что молитва – это не просто что-то, это приходит ответ человеку, и можно испытать настоящее умиротворение в этот момент. Попробуйте, я думаю, вам поможет.
Спасибо огромное, спасибо большое.
Спасибо, успехов вам в этом, Татьяна.
Спасибо, спасибо, Олеся.
До свидания.
До свидания.
Мы переходим к вопросам, которые в письменном виде к нам пришли. Есть вопросы еще до эфира. Ожидают, в свою очередь, пришли они еще ранее. Татьяна пишет: «У меня есть проблема. Я грызу ногти, хотя уже очень давно вышла из детского возраста. Читала по психоматике, что анихофагия, то есть обкусывание ногтей, имеет причиной какой-то сильный страх, возможно, пережитый в детстве. Возможно ли, что причиной может являться страх из прошлых жизней? Я уже несколько лет следую традиции вайшнавизма и на поверхности не вижу и не ощущаю какого-либо страха, скорее наоборот, за последние годы стала спокойной. и в целом чувствую себя счастливой. Но обкусывание ногтей – симптом. Как вы думаете, действительно ли это может быть связано с какими-то глубинными страхами? И нужно ли вообще заниматься решением этой проблемы? Или просто практиковать дальше, не привлекая дополнительного внимания к этому вопросу и его причинам?
Хороший вопрос. Я, честно говоря, вот в таких подробностях и тонкостях вот не разбираюсь, там вот этих страхов и его классификации на современном психологическом языке. Вот. Но насколько я понимаю, что в принципе оно не обязательно связано с каким-то глубинным страхом, вот эта вещь. Это может быть просто какая-то психомоторика, вот, что-то такое, вот привычка некоторая. Такая вот вещь проявляется у людей. Поэтому, может быть, особо внимания не стоит как-то этому уделять, просто нужно практиковать действительно духовность. Вот, впоследствии эти вещи, чем больше у нас сознательная жизнь будет, тем больше мы сможем управлять даже вот на уровне рефлексов каких-то. Человек начинает управлять своей жизнью вот, на уровне тонкого, подсознательного, также грубого. Вот, как, например, некоторые люди, они трясут ногой, да, кто-то там щелкает пальцами, кто-то еще что-то делает. В принципе, это безобидные вещи. Ну, что сделаешь? Это некоторая машина, механизм, это тело. Вот, мы вынуждены иногда мириться с какими-то странными вещами, которые оно делает. Вот, и поэтому ну, не стоит обращать особо внимания на эти вещи.
Угу, спасибо. Перейдем тогда к вопросу от Евгении. Целых два вопроса, но начнем с первого пока. Скажите, пожалуйста, существует ли здоровый страх? Есть вещи, которых человек, который занимается духовной практикой, все же должен бояться. Есть ли такие вещи?
Конечно же, страх есть, здоровый. Но и каждый человек, который занимается духовной практикой, он понимает, чего он должен бояться. То есть это опять лишиться возможности заниматься духовной практикой. Начать жить какой-то ну, там греховной жизнью, вот, причинить боль каким-то людям, вот, оскорбить кого-то, отвернуться от Бога или не достигнуть цели. В принципе, это нормальные вещи, мы должны этого опасаться, но эти опасения или переживания не должны становятся чрезмерными, когда эти опасения, переживания, они охватывают просто человека, и он, все, он в этот момент просто боится. Нет, этот страх, он, это здоровый страх, когда мы просто понимаем, что вот этого делать не надо, туда ходить не надо. Да, как, например, человек, он идет по улице и видит вот, будку, где напряжение, где ток, да, и там все закрыто, молния нарисована, и говорит, что сюда не надо, пальцы сюда совать не надо. И человек должен понять, ну не надо сюда совать. У него некий должен быть здоровый страх, что этого делать не надо. Если я это сделаю, то меня может ударить током. В духовной практике то же самое. Мы понимаем, что делать надо, понимаем, что делать не надо, и мы просто этого опасаемся в нормальном режиме. То есть, ну, представьте, человек идет по улице, идет, видит эту будку с молнией и начинает бояться, падает, там, зажимает голову, трясется весь. Ну, неужели это со мной может произойти, меня сейчас ударит током? Это нездоровое состояние, это нездоровый страх. Поэтому чуть-чуть, немного опасаться надо в меру, чтобы не совершить каких-то глупостей, это нормально.
Ясно, спасибо. Разобрались с этим вопросом. Мы тогда еще и второй вопрос от Евгении зачитаем. Очень интересный. Что, если отношения с Господом и духовным учителем кажутся глубже и искренней, именно когда есть какой-то страх или тревога о чем-то? Иногда кажется, что самые наполненные и настоящие именно периоды кризисов, то есть эти периоды, они самые наполненные и самые настоящие. Или периоды потерь, тревог и испытаний. А когда все хорошо, практика становится механистичной, перестает быть твоей самой насущной потребностью. О чем это говорит? Что если двигателем в духовном развитии оказывается именно страх? Какой урок тут может быть заложен? Как изменить свои мотивы и делать так, чтобы духовная жизнь стала нужной, как воздух, без внешних стимулов? Вот как интересно.
Очень интересный, глубокий вопрос, конечно же. Действительно, зачастую бывает так, что для того, чтобы как-то серьезнее нас сделать, приходится какие-то страдания испытывать человеку, чтобы он понял, что действительно это важно, этот мир, собственно, не такое уж хорошее место, чтобы здесь наслаждаться бесконечно, потому что наслаждаться, как обычно бывает, не получается, и поэтому человек становится на духовный путь развития. Вот. Но эта проблема, она может не уходить, да, даже когда он встал на духовный путь развития, все равно его нужно подгонять как-то. Вот. И спасибо Богу за это, что он подгоняет, что он помогает. Вот. Мы должны выразить благодарность. Но в какой-то момент, конечно же, должно произойти некоторое переключение на развитие отношений с Богом немножко другого плана, отношений любви. Потому что всего-то несколько путей есть. Путь развития страха, да, даже в отношениях с Богом. Путь развития выгоды некоторые. Вот. Путь развития, когда, ну, просто, ну, мне нравится, как-то интересно, да, Бог интересен. Вот, и путь развития настоящих отношений. И вот этот путь развития настоящих отношений, это путь развития любви. И любовь, там, где есть любовь, там места страху нету. Ну, представляете, да, если два, даже если наш земной план взять, два человека любят друг друга и боятся друг друга. То есть любят и боятся. Ну, это странное сочетание. Это не будет настоящей любовью, потому что любовь, когда вот мы, когда мы, знаете, близость есть настоящая, раскрытие сердец, когда мы, даже дружба, любовь, вот эти отношения, они должны подразумеваться, что есть близость. Но страх он отдаляет, он разъединяет. Потому что, ну, страх, как бы, а вдруг он что-то сделает не так. Страх нет доверия некоторым, да, есть страх. Поэтому вначале это хорошо, когда мы боимся просто, и это нас вдохновляет какие-то правильные вещи делать. Да, например, человек боится грешить, да, если он понимает законы этого мира. Он понимает, что если я сейчас буду какие-то дурацкие вещи делать, то придут последствия. Как бы я хорошо не относился, да, ко всем остальным, если я дурацкие вещи делаю, то ко мне придут последствия. Такие, таковы законы. Вот. Но когда он перестает дурацкие вещи делать, то тут уже начинается развитие отношений. Вот. И любовь, она подразумевает вот эти вещи. Это намного более высокий уровень. И наша духовная практика вначале, она должна стать таким, знаете, как машина раньше, помните, запорожцы, да, их такой вставляли в мотор, такую штуку буквой Z и раскручивали там вручную. И иногда там всю дорогу приходилось раскручивать вот этот мотор, чтобы запорожец поехал. Вот духовная практика, она похожа на это раскручивание мотора этого. Мы пытаемся вначале завести свое сердце, почувствовать какие-то настоящие переживания, эмоции, испытать духовный опыт с помощью механических методов. И на это нас должны вдохновлять. Чувство долга должно быть, чувство признательности, благодарности. Вот, но в конце концов оно должно перерасти в любовь. И как это сделать? Нужно общаться с людьми, у которых есть это в сердце. Вот это общение, оно может помочь человеку, оно может просто передастся. Вот уникальность. Уникальность вот этих вот вещей, то, что просто общаясь с человеком, когда у него есть что-то в сердце, можем это взять, если мы уважаем этого человека.
Спасибо. Спасибо за этот ответ. По-прежнему можно еще задать вопрос на нашем сайте, оставив его в письменном виде. Ведарадио.фм – это наш сайт, потому что сегодня мы общаемся на Ведарадио с Александром Коломийцем, говорим о страхе и на что, что с этим делать, как нам это, может быть, может помогать. Пока у нас на очереди вопрос от Анны. С чем связан страх начальства? Тех, от чьих решений я в чем-то завишу. В чем корень этого страха и что с ним делать?
А, ну, корень-то, мы уже говорили об этом, это привязанность. Привязанность вот к какой-то выгоде, которую я должен получить оттуда. Потому, и это понятно, это можно объяснить, потому что, например, от этих денег, да, или от этого статуса, который мы занимаем по отношению к этим людям, многое зависит в нашей жизни. То есть могут зависеть наши родственники, наши дети, они могут зависеть от нашей зарплаты, да, и мы можем чувствовать некое давление со стороны наших близких, вот, которые будут говорить, что ну, мы на тебе держимся, все на тебе держится. Если вдруг ты потеряешь работу, то ничего у нас не будет, мы будем страдать. Или, например, на работе мы чувствуем, что мы как-то на своем месте, может, находимся, и мы чувствуем потребность в этих отношениях. То есть все это хорошо, все это элементы нашей жизни. Вот, но человек, чтобы избавиться от этой пагубной зависимости. То есть здоровая зависимость – это нормально. Мы все люди, вот мы все как сообщающиеся сосуды. Мы должны получать поддержку, мы должны получать уважение, мы должны любить других – это нормально. Вот, но пагубная зависимость начинается тогда, когда я полностью всю надежду свою на счастье в эти вещи вкладываю, и у меня нет внутреннего стержня. У меня нет понимания, например, простой вещи, то, что я пришел в этот мир – я душа, вечная душа. Я пришел в этот мир на время, чтобы определенный уровень сознания своего поднять, чтобы научиться любить, научиться отдавать. Вот. И вот эта вот позиция, когда я вот эту вещь понимаю, понимаю свою духовную природу, чем больше я понимаю духовную природу, тем больше я свободен становлюсь. Потому что мы-то зависимы от многих вещей. Да, у нас много хозяев есть. Да, давайте будем реалистами. Вот кто наши хозяева? Желудок наш хозяин. Да, язык наш хозяин. Вот. Например, гениталии наши хозяева, да? На самом деле так, давайте будем реалистами. Да, почему мужчина, он целый месяц может работать, а потом идет и всю зарплату сливает. Вот, идет к каким-то женщинам, еще что-то делает. Потому что он зависим от этих вещей. Вот, и у нас много хозяев. И раб, ну потому что. Фактически это рабское состояние, когда мы зависим от всех этих факторов. Раб, он счастлив, когда хозяин отдыхает. Да, поэтому смотрите, что происходит. Когда, что такое счастье у нас в понимании? Что такое счастье в нашем понимании? Это когда никто не орет на меня. Когда есть что поесть там, и когда я не голоден. И когда все спокойно, я могу как-то расслабиться и не напрягаться. Хотя бы какое-то короткое время. Вот это вот счастье. Но давайте разберемся, такое ли счастье мы вообще ожидаем по-настоящему? Может ли это счастье нас удовлетворить? Ну а другого счастья мы-то фактически не знаем. Вот в чем проблема. Мы свое счастье вот в эти вещи складываем, чтобы все внешне как-то, ну, уладить чуть-чуть, утихомирить, чтобы все никто не достал, чтобы, ну, как-то все были довольны как-то чуть-чуть. И все, я могу расслабиться на какое-то время, быть счастливым. Да, поел, поспал, все хорошо. Вот, поэтому нам нужна более высокая концепция счастья в нашей жизни, ради чего мы, собственно, все это делаем, ради чего мы работаем, ради чего мы отношения строим, ради чего мы учимся, ради чего мы делаем все вот эти вещи, должна быть некая высшая цель. И эта высшая цель должна быть независима от этого всего. И наша высшая цель, она связана с нашим саморазвитием, с пониманием своей духовной природы, с пониманием того, что есть Бог в этом мире, с пониманием того, что, ну, это же... Просто жизнь, она закончится рано или поздно. И я должен в этой жизни успеть много всего сделать хорошего. Да, и вот тогда зависимость будет уходить от этих вещей. Тогда человек будет чувствовать внутренний стержень. Тогда человек будет вдохновлен. Даже встречаясь с трудностями, он не будет бояться. Это смелость называется. Да, когда я могу, у меня есть внутренняя уверенность, что все будет хорошо. И вот эта внутренняя уверенность, она, понимаете, она неразрывно связана с пониманием положения Бога как высшего управляющего и высшего доброжелателя каждого, лучшего друга, у которого есть план на нас, потому что мы не видим плана. И мы боимся, что, ну, потеряем что-то в этой жизни. Но вот я проделывал такой эксперимент в своей жизни, многие тоже делали. Просто оглянуться назад и проанализировать. А вот эти вещи, которые мне тогда казались плохими, которые со мной случились. Да, что я там? Вот это со мной случилось, вот это. Все переживали, я тоже переживал, все боялись, что ну теперь все, как мы будем жить. И в конце концов это привело к какому-то хорошему результату. Вот чудо, вот удивительно. Какой-то урок из этого был. Да, человек может проанализировать эти вещи. Если человек живет в этом настроении, в этом понимании, состоянии ученика, да, то тогда он не будет так бояться, у него не будет этого страха. Вот. Но так в основном тогда, конечно, будет страх. Будущее ведь оно неопределенно.
Ясно. Спасибо вам за эти комментарии, ответы. Ну и теперь напоследок, вы что-то хотели еще добавить, сказать в конце эфира?
Да, я хотел одну практическую вещь дать, чтобы люди могли попробовать. Наши слушатели, это очень полезная вещь. Мне он, я работал с этим, мне помогало и помогает. Одна вещь, которая вот работа со страхом, одна методика. Я однажды проводил эту у себя на семинаре, вот, дал людям вот эту медитацию, практику. Я попросил людей подумать о своем самом сильном страхе, вот, чтобы люди осознали его, каждый вспомнил его. Вот. И потом я попросил представить, что это уже случилось вот в их жизни. Представить, вот как это реально случилось. Один человек ко мне подошел после этой медитации и сказал: «А вы знаете, когда я начал делать, я даже представить не смог себе, потому что мне было так страшно, что я дальше не смог даже просто сделать. Мне страшно, действительно, было даже представить, что это может произойти». Вот, но действительно мы боимся многих вещей, это сковывает нас. Но методика такая: нужно понять свой страх, увидеть его, что да, действительно, я вот этого боюсь, если вот эта вещь произойдет, и представить, как будто она уже произошла. Вот ощутить, что да, она произошла, и случилось вот это, вот это. И посмотреть, а что я буду делать в этой ситуации? Продумать ходы, да, вот как я к этому отнесусь, а какие я предприму меры, а какие будут последствия, как я справлюсь с этими последствиями. Вот обдумать, представить, что это произошло, и подумать, ну и что? Увидеть, встретиться с этим страхом. Это называется «встретиться со своим страхом». И что интересно, что если человек сделает вот это упражнение касательно своего страха, ему станет намного легче. Потому что он увидит, что в принципе, может быть, он увидит, что то, чего он боялся, оно не так страшно. Да, не так страшен черт, как его рисовали. Вот. Но если это действительно какая-то ужасная вещь, мы можем бояться ужасных вещей, то можно продумать, как я буду вести себя в этой ситуации. И можно увидеть, что не все кончается на этом. Вот, что раз и все, и ничего дальше жизни не продолжается. И можно внутри уверенность, какую-то силу обрести, которая поможет справиться с этими ситуациями и поможет не бояться их. Просто придет уверенность, что в принципе, если она придет, то я буду вот так действовать, я с этим смогу справиться. Я буду продолжать жить, буду продолжать любовь свою отдавать, буду продолжать как-то развиваться и так далее. Если вот эту практику совершить, то действительно она может помочь избавиться от некоторых страхов, вот, даже очень самых сильных страхов. Чем сильнее человек сможет проникнуть в эту медитацию, тем сильнее он сможет избавиться от этих страхов.
Спасибо,
вот, спасибо
вам.
За то, спасибо. Что я хотел сегодня рассказать.
Спасибо, Александр. Наша слушательница
спасибо,
Татьяна написала отзыв, поблагодарила за все, что сегодня происходило, и сказала, что у нее появилось чувство защищенности. Я вот вспоминаю наш опрос, когда любит или не любит, я могу сделать вывод, что коли у Татьяны появилось чувство защищенности, значит, она находится в том месте, где ее любят. Я надеюсь, что это действительно так. Спасибо всем, кто сегодня участвовал, кто так или иначе имел отношение к этому эфиру, просто слушал, задавал вопросы или рассказывал. Спасибо вам, Александр, и до встречи на следующей неделе уже.
Всем спасибо, до свидания.
До свидания.